Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. С нашей студией на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гилич, я вас тоже приветствую.
Здравствуйте.
Минувшие длинные выходные, новогодние праздники ознаменовались большим количеством событий, в том числе и за рубежом. Президент США не дает этому миру заскучать, в том числе и в праздничные дни. И я предлагаю начать наше сегодняшнее обсуждение как раз с ряда американских внешнеполитических действий, скажем так, а конкретнее с Гренландией. Очень любопытная была новость, связанная с заявлением спецпосла американского президента по Гренландии Джеффа Лендри. Он отметил, что Дания-то после Второй мировой войны в итоге в обход норм ООН заняла территорию Гренландии. МИД, соответственно, датский уже на эту тему тоже высказался. Александр Гильевич, действительно, почему сейчас Трамп, почему сейчас его человек апеллирует к ООН, когда до этого они напрямую заявляли, что эта организация ничего из себя, по сути, не представляет?
Вы знаете, я думаю, что Трамп, в общем-то, по-настоящему меняет международную политику. Это очень серьезно. И отдельные нестыковки в его поведении, в его действиях, и тот кажущийся сумбур и противоречия, которыми он обрамляет свои реальные действия, в каком-то смысле это туман войны. Иногда он говорит, что есть на самом деле и делает, иногда он вот в этом тумане войны пытается скрыть или обернуть свои настоящие намерения. Когда он говорит, на мой взгляд, о короларии к доктрине Монро, напомню, доктрина Монро – это сформулированная в первой четверти XIX века еще концепция президента Монро о том, что Америка должна быть зоной, вся, и северная, и южная, должна быть зоной, свободной от европейского колониального влияния. То есть эта идея имела не столько и не только гегемонистский, такой колониальный, империалистический характер, с точки зрения США, но еще и подразумевала некоторую, если угодно, освободительную борьбу латиноамериканских народов против европейских метрополий. То есть речь идет Америка для американцев. То есть Америка будет принадлежать американцам, а не европейцам. У нас колоний там не было, у России, значит, это нас точно не затрагивает. Это внутриамериканские проблемы по укреплению их независимости от Старого Света. Собственно говоря, это может выражаться в тех совершенно диких действиях, которые Трамп осуществил в отношении президента суверенной страны Венесуэлы, Мадуро, которого он похитил вместе с женой. Кстати, он вчера объявил в социальных сетях, может быть, шутка, а может быть, серьез, это тоже, возможно, режим войны, туман войны, что он теперь президент еще и Венесуэлы, что он президент США и президент Венесуэлы. Но, собственно говоря, если вот мы так внимательно посмотрим на всю нашу историю, вот так оно и было, что кто-то объявлял себя императором, кто-то объявлял себя царем, кого-то войско провозглашало в качестве верховного правителя, кто-то приходил к власти путем переворота, кого-то избирали, а он там упразднял тех, кто его, те инстанции, которые его избрали. Вот это, кто-то осуществлял революцию, захватывал власть, как в нашей стране. То есть, по большому счету, может быть, не стоит уже слишком как-то возмущаться тому, каким образом, например, Трамп стал президентом Венесуэлы. Вот давайте как бы обращать больше внимания, что он Мадуро выкрал, Мадуро там нет, а Америка наступает на Венесуэлу, Америка сейчас собирается торговать нефтевенесуэльская, ну и, собственно говоря, просто взяла и аннексировала к себе территорию вот как раз под эгидой «Америка для американцев». А как действует здесь короларий Трампа к доктрине Монро, что, оказывается, с точки зрения Трампа, Венесуэлой управляли русские и китайцы, а теперь происходит деколонизация Венесуэлы в пользу Соединенных Штатов Америки. Русские и китайцы, конечно, Венесуэлой не управляли, а Трамп сейчас будет. И вот это доктрина Монро. Но точно так же, в этой же самой логике, только к северу, Трамп говорит, да, еще говорит, у нас есть Америка для американцев. Вот у нас есть, например, Гренландия. Она географически может считаться продолжением североамериканского континента. Там живут инуиты, наши эскимосы, те же, которые живут на Аляске. Поэтому давайте освободим этих инуитов, потому что на них могут посягать, минуточку, опять русские и китайцы. Это тоже утверждает Трамп, говорит, что две упряжки, запряженных замечательными собачками, недостаточно для того, чтобы защитить эту огромную территорию, богатую природными ресурсами, очень важную в стратегической борьбе следующих эпох, да, за Арктику, необходимо ее спасти. Дания и Евросоюз – это сборище маразматиков, это просто такие тупые, жалкие, визжащие либералы, смысл которого в них Трамп не видит никакого. Он считает их инвалидами, ментальными в первую очередь. Какая-то Кая Каллас, Ван дер Ляйен. Это просто недоразумение, а не сила. И, собственно говоря, а вот Гренландия, эскимосы, стратегическое положение – это важно. Как важна Венесуэла. И еще точно так же Канада, которая вообще принадлежит, оказывается, Британской империи, то есть это какой-то недосмотр в деколонизации европейского континента. И вот мы видим короларий к доктрине Монро, который Трамп провозгласил, который реализует полным ходом. А как он обосновывает то, что он делает, вот это, мне кажется, не имеет значения. То есть приблизительно лозунг такой: «Могу и делаю». Вот если я могу выкрасть Мадуро, если я могу присвоить себе Гренландию и Канаду, значит, я так и поступлю. Вот это логика Трампа. Вы скажете, какой кошмар, это конец международному праву, всем договоренности. Ну, это же было так всегда. Вот просто всегда. Так было всегда. Могу и делаю. Если не делаю, скорее всего, не могу. И готовлюсь смочь. Все. Приблизительно вся история мира, если вот уйти от такой гуманистической надстройки, где люди, от дипломатии, где люди, собственно говоря, расшаркиваются, вежливо пожимают друг друга руки, в секретаре ООН готовят какие-то бессмысленные заседания, из которых ничего не следует. Вот если убрать этот флёр, честно говоря, лицемерия дипломатического, просто лицемерия, мы увидим мир, как он есть. Какой мир? Это тот мир, который как бы сдирает Трамп. Вот Трамп сдирает такой покров невинности, совершенно фиктивной, с абсолютно невинной стихии международных отношений и говорит, давайте вот здесь посмотрим, кто силен, а кто слаб. И если бы он удовлетворился западным полушарием, что является приоритетом новой концепции стратегии, национальной стратегии США, то мы могли бы, в общем-то, с этим как-то немного согласиться. Может быть, повозмущались бы, но согласились. Недавно наш президент сказал, что Гренландия – это Гренландия. Все равно нам, что Евросоюз – наш враг, что США там нам далеко не друг. А если между ними будет война, ну как хорошо на самом деле. Вот война США с НАТО, об этом самым серьезным образом говорят на Западе. Кажется, ой, как интересно, ой, как не может быть, ой, как странно. Да почему же это, ой, как странно? Всегда было так, и всегда кто-то на кого-то нападал, кто-то кого-то признавал вопреки другому, либо независимость, либо территориальную целостность. И так все оно и было. Но сейчас идет пересдача карт, вот пересдача карт на право быть участниками этого нового сильного мира. И каждое государство цивилизации, и сам Трамп со своими бесконечными амбициями, такими огромными амбициями, и Китай с не менее важными такими глобальными амбициями, и мы, которые тоже претендуем на то, что без нас ничего не должно решаться, а то орешником засадим. И вот эти три, по сути дела, вот эти три силы, они между собой перекраивают мир. Идет передел мира. Тут под ногами мешается Евросоюз, который на самом деле ни вашим, ни нашим. Он уже сейчас перед лицом войны с Америкой, вы только вдумайтесь, перед лицом войны с Америкой европейские лидеры вдруг стали подумывать, не заключить ли с Путиным союз. Потому что, а как мы будем отбиваться, если Америка сейчас нас начнет просто физически принуждать вот к своему подчинению. И уже вот будет там так же, как в Венесуэле или в Гренландии себя вести. То есть идет чудовищный пересмотр всех правил, но эти правила, раз их можно пересмотреть, раз их можно отбросить, раз можно похитить Мадуро, заявить о трех упряжках, недостаточных для защиты Гренландии, пообещать завоевать Канаду, все это возможно, и это реально. То есть мы действительно в 2026 году проснулись после праздников, протерли глаза, то кто-то особенно бурно их проводил. И совершенно в другом мире. В мире, который кажется нам незнакомым, потому что мы вообще, честно говоря, усилий для его расшифровки, для его интерпретации, для его понимания не предпринимаем. Мы движемся по инерции вот так вот. Ялтинский мир, ООН. А сейчас на самом деле никакого ООН нет. Даже завтра не будет НАТО. Но тут для нас одна проблема. А вот ограничится или остановится ли Трамп на западной гемисфере, западном полушарии? То есть вот это вот как бы вот это его удовлетворит, если ему все это отдать? Или он полезет дальше? Но вот его альянс с Израилем, который, кстати, его многие сторонники жесточайшим образом критикуют, показывает, что ему не безразличный и Ближний Восток, а это уже наше полушарие. Это Евразия для евразийцев, это уже зона нашей доктрины Монро. И Иран он грозит, и говорит, что будет убивать и нападать на Иран, если они будут подавлять протесты. То есть, в общем, и по большому счету и Украине до конца Трамп не отказывает в помощи. Тут, конечно, это, пожалуй, менее интересный для него момент, но это тоже Евразия. И вот здесь какой серьезнейший вопрос, что ладно, можно считать, что при таком прямом силовом противостоянии США против России и Китая в Латинской Америке мы не готовы на их территории воевать, поддерживая Мадуро, там, Венесуэлу любым путем. Ладно, не готовы. Но Евразия-то, Иран, Ближний Восток, Украина, это же наша собственная, это наш двор, это наша доктрина Монро. И вот тут мы воюем, да, мы делаем все, что можем. Слишком долго, конечно, но воюем, слишком медленно, то тоже все признают. Но вот интересно, Китай, он думает, что так можно отсидеться, то есть вот одно сдать, другое сдать. Вся нефть китайская от нас, Венесуэлы и Ирана, по большому счету. Сейчас Трамп это прикрутит, кроме нас. А нас через санкции, через наш теневой флот тоже начнет гонять. И Китай, который такая большая, огромная мощь, ему пора включаться в евразийскую войну, потому что Трамп нам ничего не оставит, он отберет всех все и никому не даст ничего. We win, you lose, sign here. Вот как его мозги работают. Поэтому нам надо как можно более внимательно сосредоточиться на том, чтобы установить свой прямой российский контроль над огромными регионами Евразии. Над теми, которые нам, скажем так, жизненно необходимы. Но все, о чем мы откажемся, чей нейтралитет мы признаем, с чем, скажем, суверенитетом мы согласимся, вот все это уйдет американцам. Даже не китайцам, а американцам уйдет. Вот в чем дело. Поэтому, помимо того, что западное полушарие они уже за собой себе приписали, но очевидно, что это, на этом они не остановятся, и будут двигаться на восточное полушарие. А вот это восточное полушарие нам бы пора объявить зоной наших принципиальных приоритетов и национальных интересов. То есть Евразия для евразийцев. Хорошо, мы не можем разубедить Трампа, Америка для американцев. Ладно, это в конечном итоге ваше дело, ваша цивилизация. А вот так Евразия для евразийцев. И только для евразийцев. А это значит не для Нового Света, не для американцев. Евразия для евразийцев. Вот в каком мире мы проснулись. Готовы мы к этому? Нет, не готовы. А есть у нас шанс избежать этого? Нет, нету. Вот и дилемма 26-го года. Мы проснулись в новом мире, в котором от нас потребуются действия, к которым мы морально, интеллектуально, психологически не готовы. Мы, если серьезно посмотрим, мы уже в этих действиях, мы уже в этой войне, мы уже бьемся за наши евразийские интересы на территории Украины, и пока, кстати, мы ее не освободим всю от нацистского прозападного режима, никакой великой державы мы не будем. Это нам поставили такое условие, нас в это втянули, да, спровоцировали, но теперь мы должны сдать этот экзамен. Украина будет либо нашей, либо ничего не будет, ни Украины, ни нас не будет, и мира, скорее всего, не будет. Очень все серьезно, поэтому я вот думаю, что те первые действия и те первые заявления, которые Трамп сделал в 26-м году, и шаги. Это, по сути дела, резкая акселерация, резкое ускорение всех настоящих геополитических силовых процессов в мире. Творится порядок великих держав, и это очень жестокая, жестокая верстка нового мира, где либо мы их, либо они нас. Никаких иных способов воззвать к гуманизму, подождаться смены власти в США, убедить там Евросоюз или кого-то еще действовать по каким-то правилам уже ничего невозможно. Нет, ни права, ни правил. Есть закон силы. Это начинают понимать и в самом Европейском Союзе, и на самом Западе. И это просто неизбежная истина. И кто бы в Америке ни пришел после Трампа, после вот этого срыва покровов с жесткой реальности международной политики, чистого реализма в международных отношениях, ничего уже не изменит. Назад это вернуть невозможно. Мадуро нельзя отправить вместе с супругой назад, извинившись перед ним за недоразумение. Это абсолютно исключено. Мир движется в таком необратимом направлении. Это очень тревожная, очень суровая вещь, но надо просто называть вещи своими именами и быть к ними готовыми.
Александр Гилевич, а если вот вернуться, я не знаю, немножко к историческим примерам, Трамп сейчас так резко начал, Гренландия, Куба, Венесуэла, в Иран пытается там тоже свои интересы продвинуть. Не получится ли так, что у него банально, я не знаю, не хватит запала на всю эту историю? Просто, опять же, Германия времен Второй мировой войны, она тоже слишком резко начала, и мы знаем, к чему это привело.
Знаете, Германия совершила такие фантастические при Гитлере достижения, осуществила и в военной сфере, и в экономике, что вообще парадокс, что режим, существовавший всего 12 лет, он добился таких потрясающих результатов. И он не сам рухнул, он не просто перебрал. Это мы его победили. Мы оказались сильнее, мы оказались лучше, мы оказались духовнее, мы оказались могущественнее. Наш народ, наша держава, советская, российская, мы... Гитлер не сам остановился, это мы свернули ему шею. И это очень серьезно, потому что, в принципе, если бы он продолжал, а мы бы заняли какую-то нейтральную позицию в этом отношении, или смогли бы его натравить окончательно на Запад, он ведь и начал войну с Англией, из Франции и так далее, то на самом деле вообще неизвестно, чем бы все это закончилось. Поэтому великий подвиг наш нашего светоносного русского, богоносного русского народа, вот что его остановило. Сам он по себе никак бы не остановился, и никак бы он не развалился, даже несмотря на свои чрезмерные амбиции. Конечно, он в геополитическом смысле он взял слишком много на себя, он стал бороться и с Западом, и с Востоком, утверждая свою собственную субъектность, но это ему удивительно на первом этапе, как ни странно, удалось. Поэтому многое может случиться за президентство Трампа и в ближайшее время. Трамп, по сути дела, как Такер Карлсон сказал, осуществляет переход США от республики к империи. Об этом говорит очень интересно и давно говорил интеллектуал Кёртис Ярвин в США. Он говорит, что все, Америка свои ресурсы демократии исчерпала, олигархи завела ее в тупик и в болото, осталась только империя. Вот Трамп и ведет себя как император. Да, это напоминает Гитлера, это, может быть, напоминает Сталина или Российскую империю, хотя мы очень вежливы были, конечно, слишком вежливы, а британскую уж точно. Но приходит время империи. Если Трамп фактически объявил США империей и будет действовать в этом ключе, может ли он надорваться? Да. Сможет ли он перерастянуть свои силы, неадекватно их рассчитать? Да. Но если мы не поднимемся и сами не утвердим Россию как великую империю, как абсолютно суверенную, ни перед кем не склоняющуюся, ни с кем не желающую вступать ни в какие компромиссы державу, мощную, могучую, мобилизованную, то никто самого Трампа не остановит. Это очень серьезная сила. Поэтому и Гитлер сам бы не остановился, и Трамп сам не остановится. И другое дело, что у нас точно нет, ну, я так полагаю, нет сил сейчас там поддержать, например, там, Кубу, Мексику, Венесуэлу, Колумбию, Бразилию или Гренландию, или Канаду. Это вообще не наше дело. Это, чем больше они будут воевать, тем лучше друг с другом. Это просто, наоборот, подарок нам. Но вот чем мы не можем противодействовать Трампу пока на его территории. А в советское время могли. В советское время и об этом думали. Но сейчас не можем. Но точно, что мы уже не можем не делать, что мы обязаны делать, это обеспечить евразийский порядок в Евразии и на территории нашего континента установить доминацию великой России, ну, конечно, не одни, а в сочетании с нашими великими прекрасными друзьями, с Китаем и Индией. Вот задача 26-го года. И совершенно с другой скоростью, чем мы двигались в этом же самом, надо признать, направлении последние 26 лет.
Спасибо, Александр Гелич. Сейчас мы прервемся на рекламу, выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир. Философ Александр Дугин, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро к вам вернемся.
Эскалация Александра Дугина. За 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента. Живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента. Живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить мониторинг информационного пространства и социальных сетей для выявления и пресечения провокаций. Собранные материалы будут вынесены на заседание оперативного штаба для последующей передачи силовикам. Каждая сложная ситуация в регионе вызывает всплеск активности со стороны врагов государства, в том числе и внутренних, отметил губернатор на заседании правительства. В условиях, когда людям и так тяжело из-за обстрелов, перебоев с электричеством, и снегопадов, подобные провокации вызывают дополнительное возмущение, подчеркнул Гладков. 6 областей на Украине частично остались без электроснабжения. Как сообщает Укрэнерго, обесточенная часть абонентов в Одесской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. В компании отметили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Следственный комитет России выясняет обстоятельства смерти 6 человек в городе Балакове Саратовской области. Тела обнаружили в квартире жилого дома. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в числе погибших 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также двое их малолетних сыновей 9 и 4 лет. Личности еще двоих погибших устанавливаются по предварительной версии. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом. Работа органов прокуратуры позволила восстановить права более миллиона граждан России на получение гарантированной государством помощи. Особое место среди них занимают участники СВО и члены их семей, сообщил генпрокурор Александр Гуцан на заседании по случаю профессионального праздника. По словам Гуцана, персональный подход к разрешению обращений граждан позволил оперативно устранять недостатки предоставления выплаты мер поддержки. Участники беспорядков в Иране получали указание из-за границы стрелять по людям. У властей есть записи соответствующих сообщений, рассказал глава МИД страны Аббас Аракчи на встрече с послами иностранных государств. Глава дипведомства заверил, что сейчас ситуацию с протестами взяли под контроль. Аракчи уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозу со стороны США, но при необходимости готов к войне. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, известного композитора Раймонда Паулса с 90-летием. Талантливого музыканта хорошо знают в России и во многих других странах. Его произведения исполняют, как и десятилетия назад, и они заслуженно пользуются популярностью. Путин пожелал Раймонду Паулсу доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни. Еще больше новостей вы найдете в каналах «Радио Спутник», «Телеграм» и «Макс».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация». Александра Дугина.
12:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. С нами на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллега в выпуске новостей как раз затронула тему Ирана. Мы с вами ее тоже в предыдущей получасовке упомянули. Глава МИД Ирана отметил, что среди участников беспорядков были провокаторы, которые получили прямое указание стрелять по людям. Там даже, по-моему, и Соединенные Штаты фигурировали в его заявлении. Действительно ли могло быть так, что помимо общего недовольства экономической обстановкой в стране, люди в Иране вышли не сами по себе, а при прямой поддержке из Вашингтона и, соответственно, чтобы получить повод для масштабной интервенции в эту страну?
Безусловно, это именно так. Конечно, Иран — это региональный противник Израиля. А Израиль — это не просто союзник США, а это страна, которая по целому ряду причин, по большому счету, диктует американскую политику. И, конечно, Израилю безразлична доктрина Монро, Америка для американцев, у Израиля свои проблемы, но Израиль строит великий Израиль. Даже на униформе Цахал изображена карта этого на шевронах Цахала, карта великого Израиля, что предполагает вторжение в Сирию, упразднение Ливана, в части территории Египта. Египта входит в это, от моря до моря в Израиль, Великий Израиль. И вот на пути построения Великого Израиля, еще одной такой империалистической, сугубо жестко силовой модели, стоит Иран. Поскольку Израиль сам силен, а Америка, он каким-то образом, как говорят сами американцы, управляет больше, чем, собственно говоря, чем кто бы то ни был. То есть это Америка, США, получается, прокси Великого Израиля, а не наоборот. Так вот, соответственно, Израиль организует смену режима, операцию по смену режима в Иране. И, в общем-то, Америка в этом его поддерживает, ему подыгрывает. Я думаю, что структура Моссада, сети ЦРУ, они объединены сейчас для того, чтобы довести на сей раз до конца операцию по смене режима в Иране. То есть то, что речь идет об модерировании этого процесса, провокации этого процесса извне Ирана, в этом нет никаких сомнений. Второй момент. У Ирана, безусловно, есть очень много ошибок. И, во-первых, погасло пламя шиитской революции. То, которое осуществил Аятолла Хомейни, и фактически постепенно этот героический пафос последней битвы против врага рода человеческого, в исламской традиции это называется даджал, ожидание Махди, скрытого имама, который должен повести шиитов в последнюю битву, это был лейтмотив как раз иранской революции, который долгое время, несколько десятилетий вдохновлял вдохновлял иранское общество, вот это стало остывать, это эсхатологическое ожидание, а в сфере экономики, в сфере политики, в сфере финансов, конечно, нынешнее иранское руководство совершило очень много ошибок. То есть есть и объективные причины, почему людям это надоело, потому что эта замечательная сама по себе идеология, она, в общем-то, приобрела никудышное выражение. Дело не в идеологии, дело в ее осуществлении. То есть вместо того, чтобы думать, как в этом тяжелейшем, труднейшем положении с Израилем, который не просто региональное государство, а который за спиной которого весь Запад, как с ним бороться, как ему эффективно противостоять, все упивались какими-то лозунгами, угрозами, то есть дразнили очень серьезного зверя. Этот и есть зверь. Израиль и Запад — это и есть апокалиптический зверь. Но дело в том, что одно дело героически с ним сражаться, пусть даже меньшими силами, но с опорой на дух, на веру, на убежденность в своей правоте, а другое дело просто дразнить. А когда он начинает отбиваться, пусть даже в агонии, или еще это далеко не агония, вот тут все кричат, там, да, остановите этот беспредел, международное право. Если ты вступил на путь войны со зверем, веди ее до конца, мужественно. И тут, кстати, еще до начала иранской войны, я вот могу открыть, так приоткрыть такую геополитическую, скажем, сторону, было понятно, на самом деле, для всех, для нас было понятно, для вменяемых иранцев было понятно, что где-то год назад, еще до начала войны с Израилем, Иран в этой войне, если при Трампе, который полностью поддерживает великий Израиль, Нетаньяху, шансов выстоять нет. Победить шансов нет, сами по себе. И было такое предложение создать российско-иранское союзное государство. По мотиву, как вот с Белоруссией мы создали. Белоруссия маленькая страна, тоже довольно дерзкая, суверенная, не склоняет ни перед кем голову, но не будь там ядерного щита, дни Белоруссии были бы сочтены довольно быстро, что там и было бы что-то страшное. Поэтому, собственно говоря, Ирану, которому, в общем, трудно придется в отстаивании собственного суверенитета, что мы и видим, ни мытьем-то катанием, ни военным поражением, так, сменой режима или внутренним предательством, необходимо получить некую настоящую гарантию. И Россия склонялась к тому, чтобы принять Иран в союзное государство. Тут еще была бы одна у нас Иранская Федеративная Республика, исламская. Прекрасно, или какой-то другой союз. В любом случае, союзное государство России с Ираном, вот был выход. На что иранцы реагировали и сказали, ну как мы, суверенные персы, мы, у нас великая империя, но если ты хочешь ее сохранить, если ты хочешь выйти из этой ситуации, надо идти на разумные альянсы. А мы не колонизаторы. У нас ни воли такой, ни желания, ни возможности нет взять и просто колонизировать Иран. Но мы предлагали такой альянс, который мог бы быть спасительным и еще год назад. Ну, соответственно, никаких выводов из проигранной войны с Израилем. На самом деле, Иран говорит, что нет, мы не проиграли, мы показали свою эффективность. Но это, конечно, просто тоже туман войны. Так говорят, так, все так говорят, но тут надо признать, эту войну с Израилем Иран не выиграл и не мог выиграть. Потому что исламский мир разрознен, а американцы и агенты Моссада им управляют как у себя дома, способны нанести точечный удар и ликвидировать руководство тех сил, которые им противостоят в один момент, в один счет, так же, как Трамп похищает за один день Мадуро. Это, к сожалению, мы имеем дело с огромным, страшным противником. Это настоящий апокалиптический зверь. И так просто лозунгами и шапками его не закидать. Поэтому необходимо думать, как спасти иранскую революцию. И выход только один – Россия. Россия, если Иран пришел к нам под ядерный зонтик, вот это другое дело. Потому что здесь как раз из Нетаньяху у нас такое особое противостояние нет. Это как бы не наша тема. Ну, это был бы совершенно другой мир. Но у иранцев этот момент пропустили, к большому сожалению. И я думаю, что сейчас им придется туго. Может быть, они надеются на китайцев, которые экономически поддерживают Иран, очень вовлечены в нефтяные процессы. процесса. Но китайцы, они еще дальше от нас в вопросе готовности к прямому противостоянию Западу. Они уклоняются, они еще пытаются как-то вывернуться из этой неизбежного столкновения. Тайвань как-то откладывают. Поэтому на китайцев надежды нет, как и в Венесуэле, как и везде. Да, они дипломатически поддерживают, экономически, но они вписываться не будут. А мы, в принципе, поскольку терять, в общем, нам нечего, по большому счету, год назад вполне могли бы и сейчас, ну, уже сейчас немножко поздновато, вписаться в то, чтобы создать союзное государство. И тогда уже разместить небольшой гарнизон, например, иранский в Арктике, и построить нашу военно-морскую базу в тихом, уже вот в теплых морях, в Индийском океане, что, собственно говоря, цель нашей политики. Без всякой войны, без всякого завоевания, без траты сил могли бы решить и мы, и Иран, раз и все наши проблемы. Я даже думаю, что дальше бы Турция следующего сказала, ага, у Ирана получилось там, потому что Турция тоже на заклане. Хоть и страна НАТО, все равно НАТО, оно вот распадется, США не любит Турцию. Поэтому я думаю, что пришло время авангардных геополитических ходов. Что касается операции по смене режима, она идет в Иране, но если она там удастся, вот давайте представим себе, что она удастся, то вот это уже удар по нам совершенно болезненный. Это уже и да и Венесуэла это болезненный удар, это понятно, но и Сирии болезненный удар, и Ливан, а уж Иран это будет совсем для нас плохо, потому что, во-первых, совершенно очевидно, что мы следующие, что если нам не удается нанести поражение на поле боя, это еще без полного увлечения стран НАТО и США. Но пока не удается, еще выстоять надо, еще далеко все не определено, ничего не кончилось. Нам надо еще доказать, что мы победители, точно надо доказать. Но вот если удастся операция по смене режима, вот уже фактически в Венесуэле, теперь в Иране, но мы следующие, а Китай потом. И они попытаются сделать, применить технологии. Вы скажете, что у нас нет таких сетей влияния, как в Иране. Иран достаточно жестко защищал свою безопасность и агентов Моссад и ЦРУ. Моссада и ЦРУ пытался выявить. Но, тем не менее, недовольство копилось, объективные причины и активная работа сетевых технологий, а также вот это тотальное слежение, которое связано с гаджетами, все это, в общем-то, сделало их уязвимыми для того, что мы видим сейчас, для цветной революции. Нельзя полагаться, что наше общество неуязвимо. Мы сильны, мы уже проходили, мы справились с определенными вызовами, но какое количество у нас людей до сих пор в элите осталось ориентированным на Запад, а это уже значит, что практически они агенты, как минимум, агенты влияния, пусть не иностранные агенты в полном смысле, но агенты влияния, то, конечно, этого не знает никто. И есть большое подозрение, что их гораздо больше, чем кажется. Стоит оступиться, и вот то, что происходит в Иране, будет у нас. У нас сейчас прекрасная, сильная, уважаемая, авторитетная, поддерживаем подавляющим большинством населения власть. Но это, давайте будем откровенны, один человек. Он действительно герой, он спаситель, это наш президент. А система, та же конституция, те же институты, вот как они действуют, эффективно или нет? Ну, в чем-то эффективно, раз они не развалились, раз мы выстаиваем и воюем, и развиваемся, значит, эффективно. Но выдержим ли мы такой краш-тест, который сейчас, например, проходит иранское общество или которое проходит венесуэльское общество, на самом деле очень трудно сказать. Хорошо бы, чтобы выдержали, но в любом случае надо точно совершенно предпринять очень значительные усилия сейчас совершенно с новой скоростью по укреплению суверенитета России. Потому что суверенитет России под угрозой. И то, что, как мы видим, как лишаются в этой новой реальности, в трамповском мире, как лишаются суверенные, крупные суверенные государства своего суверенитета на наших глазах, это очень тревожный сигнал. Ну, я уж и не говорю об атаках наших врагов на резиденцию нашего главнокомандующего, верховного главнокомандующего. Но это прямой не просто акт терроризма, это тоже попытка осуществить смену режима. А это все идет одновременно. Удары по ключевым фигурам, ликвидация наиболее важных личностей, а потом, включая верховные власти, потом подъем, недовольство, хаос, коллапс системы. И так, в общем-то, так пала Российская империя, это в какой-то мере так пал Советский Союз. Но тут был акт предательства. У нас, слава богу, это сейчас есть иммунитет. После двух предателей во главе государства есть некоторый иммунитет. И сейчас, конечно, мы свернули из этого пути. Но насколько далеко мы ушли от той бездны, рядом с которой стояли еще какие-то 30 лет назад, да и фактически, по большому счету, мы отползаем с огромным трудом от этой бездны, куда вот-вот можем снова рухнуть. Вот этот вопрос очень большой. Поэтому я думаю, что не надо скучать краски, с одной стороны. Все у нас получится, мы победим. Но, с другой стороны, мне кажется, преступно предаваться таким благопожеланиям, намерениям, наивным ожиданиям чуда. Или нас это не касается, что происходит в Венесуэле. Ну, в Венесуэле даже касается. А в Иране это просто... фактически то, что могло бы и должно бы быть нашей союзной территорией, единой территорией. Поэтому я думаю, что надо браться за ум. Наверное, нужны какие-то серьезные изменения именно в ритме наших политических решений. Направление у нас совершенно правильное, руководство у нас оптимальное. А вот скорость, ну, такое впечатление, что здесь работает то ли какая-то система саботажа, то ли инерция, то ли состояние психологии людей, совершенно не готовых к тому, чтобы осуществить тот рывок, который уже после начала специальной военной операции просто необходим. Кто-то сдерживает это естественное ускорение патриотических реформ в России, превращает их в симулякр, откладывает, выпускает пар. То есть кто это, я даже не могу сказать. Это, я думаю, сети. Те сети, которые здесь, собственно говоря, сформировались за последние 30 с лишним, а может быть 40 лет, людей, ориентированных на Запад, так называемой либеральной интеллигенции, или либеральных чиновников, или либеральных бизнесменов. То есть целый класс, по сути дела, у нас есть вот этой шестой колонны, пятая колонна сбежала, но она же, собственно говоря, прежде чем как сбежать, она занимала подчас очень высокие позиции и в бизнесе, и в технологиях, и в управлении. Они сбежали не с пустыми руками, они украли у нас, безнаказанно, кстати, украли деньги, секреты, знания, алгоритмы и то образование, которое они здесь получали. Не все это у нас релоканты украли, но это первая волна, пятая колонна, которая просто открыто выступала против Путина, против суверенитета. Есть еще шестая колонна, которая не сбежала, но где она? Вот она и здесь и осталась. Она, конечно, сейчас особенно не показывается, но она точно есть. Поэтому предпосылки для операции по смене режима, которые сейчас активированы, например, в самом Иране, они могут быть активированы и в России. Вот это самый серьезный вызов. Может быть, создать союзное государство мы уже не успеем, уже поздновато. Но если там возникнет, установится такое проамериканское правительство, как было при Шахе, все, я думаю, что нам следует ожидать еще одного фронта, и одной, и эта потеря будет колоссальная с геополитической точки зрения. Поэтому какой бы ни был Иран союзником, но это союзник, это наш союзник. И у нашего союзника наши противники осуществляют цветную революцию, операцию по смене режима. Сигнал тревожный. Надо как-то реагировать? Ну, как-то надо. Я думаю, конечно, руководству виднее, как надо реагировать. Совершенно очевидно, что надо менять скорость тех реформ, которые идут в стране по укреплению суверенитета. Направление верное, еще раз повторюсь, вектор верный, а вот скорость, аритмика, а темп просто убийственные, как будто ничего не происходит. Мы фактически уже в глубине страшной Третьей мировой войны, которая вот-вот сорвется в ядерный обмен ядерными ударами, а мы как будто чувствуем себя, как будто ничего не происходит. Вот это вот удивительно, как будто рождественские новогодние праздники.
Ну, они прошли, и посмотрим, как это будет дальше проходить именно в контексте политическом. Александр Георгиевич, вы упомянули как раз удар по попытку удара, вернее, по резиденции нашего президента. Упомянули Орешник также в рамках этой программы. Так вот, если брать по аналогии с Ираном, если попробуют у нас такой же сценарий провернуть. У нас, допустим, есть Орешник, который мы не стесняемся применять. И, соответственно, как мне кажется, во всяком случае, риски внешней интервенции при условии каких-то внутренних моментов у нас все-таки несколько поменьше, чем там.
Поменьше, но настолько высоки и растут с каждым днем. Потому что если бы они были поменьше, то нашего Орешникова испугались и на Украине, и в Венесуэле, и в Иране. Но наш Орешник был выпущен два раза по двум целям, о смысле которых мы не знаем. Это явно не символический запуск. То есть я думаю, что в использовании такого грозного оружия оно должно сопровождаться какими-то очевидными, такими выразительными, красочными последствиями. Например, несуществование политического руководства Украины. Просто вот они сейчас живы, Орешник прилетает, их нет. Вот это, кстати, приостановило бы, возможно, и развитие смены режима в Иране. Потому что если русские настолько решительны и сильны, если у них есть такое могучее оружие, то не только с ними, а и с их союзниками, с их партнерами надо вести себя осторожней. Мы же говорим, что Дания – это не наш союзник. Кайо Каллас, пожалуйста, берите себе вот этот мусор европейский, как хотите. Вот на это нам точно наплевать, потому что это наши настоящие враги. Но Украина наша, и наших друзей не трогайте. Тем более у нас есть такое прекрасное, конечно, может быть, цинично звучит, но прекрасный план, по кому можно нанести сокрушительный удар, запугав Запад, но тем не менее не перейдя границы с НАТО. Ну, просто уничтожить военное политическое руководство Украины, какие-то кварталы в Киеве, где находятся основные центры политического, где принимаются политические решения этим террористическим режимом. Раз и нет. То есть некуда будет приходить депутатам Рады, некуда будет приходить генералам, потому что там не будет ни начальников, ни связи, ничего. Вот это было бы Орешник. И это, мне кажется, было бы очень скромно и очень ответственно. То есть мы уничтожаем политическое руководство Украины вместе с инфраструктурой этого политического руководства. Орешниками, да чем угодно, чем вот можем. Можете и буревестником, я не знаю. Это вопрос другой. И тогда уже просто наша серьезность наших намерений, не надо запускать ракеты пока по Европе или по Америке. Может быть, придется. Пока у нас вот есть легитимная, открытая возможность уничтожить ясно, четко, внятно, убедительно, красочно, наглядно нашего политического врага, террористический режим на Украине. Уничтожить его. Ну и все равно, может быть, на войну это не решит, но все равно нет. Мы видим, нет президента, нет ничего. Как, делай как Трамп, делай вместе с Трампом, делай лучше Трампа.
Спасибо большое, Александр Гелич. Философ Александр Дугин был с нами на прямой связи, его авторская программа. Я Михаил Алимов. Сейчас реклама, выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.